Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим об Аврааме Линкольне, человеке, который вот входит в политику в тот момент, когда напряжение между югом Соединенных Штатов Америки, молодом государстве, и севером начинает напрягаться. Человек совести, честный эйп, идет в политику. Разве могут идти в политику люди с совестью?
Это кажется невероятным. Но начиная с 30-х годов 19 века, его среда, его штат, Иллинойс, начинает выдвигать кандидатом в члены законодательного собрания штата. Избирают. Потом вице-президента не избирают. Но его все время выдвигают. Его просто адвоката. Вот он член законодательного собрания штата. Его авторитет неподкупный. Действительно, перекличка. У Робеспьера ровно такое же прозвище. С бедняков не берет денег и не берет.
Какой-то Владимир Ильич Ленин. Защищает бесплатно.
Ну, тот очень коротко, а этот много лет.
Понятно.
Ведь с 30-х годов его выдвигает, он практикующий адвокат, а изберут-то его существенно попозже, в 1860 году.
Он президент.
То есть, да, он очень большой путь пройдет. И авторитет его как человека приличного, достойного, подкрепляется тем, что выяснилось в этих законодательных собраниях, надо уметь сказать, надо уметь изложить свою точку зрения. А как пишут его биографы, к этому времени он начитался книг, таких как «Римская история» Гиббона, увлекся Шекспиром, поработал землемером-патчмейстером снова в адвокаты. То есть человек с огромной жизненной школой и богатым теоретическим интеллектуальным багажом. А в той среде весьма невысокоинтеллектуальный. Он выделяется. В 1842 году, надо заметить еще про личную жизнь, он женился в возрасте 33 лет. Его избранницей стала мисс Мэри Тодд, с двумя «Д» пишется, дочь члена законодательного собрания штата Кентукки, то есть на одной так уже примерно прямой, не бедная. Он подарил ей кольцо, это знаменитая история, с надписью «Любовь вечна». Их отношения, их очень стабильная многолетняя семейная жизнь до 1865 года дала повод знаменитому автору-романисту Ирвингу Стоуну, который писал документально-художественные романы, написать роман «Любовь вечна» или «Мэри Тодд и Авраам Линкольн». В Москве издано в 2002 году. Невыносимо трогательная история со всеми подробностями возвышенных, благородных отношений. У них дети. Их первенец Роберт будет жить долго и после смерти отца сделает карьеру. Он будет и министром, он будет внешних международных отношений, он будет и посланником в Англии. То есть это будет тоже заметный человек. Несколько детей умерли в детстве, но, во всяком случае, это образцовая американская семья. Лично у Мэри после его смерти будут большие трудности, но это отдельная сложная история. Итак, его выдвигают, в конце концов, кандидатом в президенты от, замечу, республиканской партии. Сегодня знаки очень сильно поменялись. В тогдашней Америке, начавшей с второй половины XIX века, республиканцы именно были противниками рабства, а так называемая демократическая...
Северные
штаты. Демократическая партия, очень расколотая на множество всяких осколочков, группок, единичек, она была за сохранение. Что же рабство? Что окончательно привело к войне? И Линкольн, вот кандидатом в президенты и президентом, уже прекрасно понимал, что война неизбежна. Дело в том, что руководство Южных Штатов и их сторонники не просто отстаивали сохранение рабства как института, как экономического и социального института. Они поставили задачу распространить этот институт на все американские штаты, сделать Америку рабовладельческой страной во второй половине XIX века. Как альтернатива истории, это, скажем, совершенно другая Америка, это другая экономика. Вот можно сказать, что рабский труд – это экстенсивная экономика, когда берут числом а не качеством, не заинтересованностью, не технологиями. И, конечно, для XIX века это анахронизм. Но у них был проект, и он казался уже очень реальным, распространить законодательно рабство на все штаты. Насколько Линкольн понимал, что предстоит грандиозная битва, об этом говорят его слова в 1860 году, непосредственно перед избранием на пост президента. «Я верю в Бога, ненавидящего рабство и несправедливость», твердо поставил Бога на свою сторону. «Я вижу приближающуюся бурю. Если мне предстоит борьба, я готов к ней. Сам я ничто, но правда – все. Я знаю, что я прав». Да, мы видим, что за эти годы мальчик, колотивший жерди вместе с отцом в лесах, спавший на соломе, на голом земляном полу, несчастный, нищий, голодный, когда он однажды подстрелил индейку в лесу дикую, это был праздник всей семьи, мальчик проделал большой путь. Он сделался адвокатом не просто, получив документ, он изменил свой интеллект, свое развитие, но свою неприязнь к рабству сохранил и даже укрепил.
Но лидеры южных штатов еще в ходе президентских выборов, да, они заявляли, угрожали, что в случае победы республиканца, любого, еще до выдвижения Линкольна, они осуществят свое конституционное право, такое право было в Конституции, есть отделение штата и выход штата из Союза, это называлось все Союз, если, значит, будет угроза избрания республиканского президента. То есть такая угроза реально существовала. Они предупреждали, честно, я бы сказал, честно такие.
Собственно, так и началась война. Они свое предупреждение
надо сказать притворили. Про выборы, нет, надо про выборы. Что он победил-то, он набрал 39,9% голосов. И только благодаря тому, что демократы были расколоты, да. Там было два демократа-кандидата, плюс еще был еще один от консервативной партии.
Он мог и не пройти.
Он мог и не пройти. Он получил 1,8 млн голосов, но вот эта странная американская система, на самом деле, он получил 180 выборщиков против 123. Да. И стал 16-м президентом США. Решают республиканцы эти, победили.
Решают эти выборщики. Да. Там непрямая демократия в избирательном законодательстве. И он мог и не пройти. И врагов у него было очень много. И финал его жизни трагически показывает, какие непримиримые это были враги. Но он был избран.
Но демократы, в смысле южане, не дожидаясь инаугурации, не дожидаясь его вступления в должность, объявили о выходе. Объявили о выходе 20 декабря 1960 года. Южная Каролина, за ней Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас. Все, пошел вон.
В итоге 11 штатов.
Да.
Это раскол, раскол в стране страшный, и началась эта кровавая война. И во главе государства, во главе, ну, северной его части, скажем уже так, нет единого
государства. Формально он президент.
Да, союз распался, юридически он президент, но за ним уже только часть страны. И во главе человек, который как личность известен своим миролюбием, отсутствием всякой военной карьеры, ибо тот единственный, связанный поход. С ягодами поход, нельзя считать военной карьерой. Ему пришлось говорить, что хоть такая была. И надо сказать, что он не растерялся. Написаны серьезные основательные монографии о роли Линкольна в войне севера и юга, о дипломатии Линкольна. И эти исследования показывают, что его здравый ум, его склонность к размышлению, отсутствие поспешных решений, он запрещал себе принимать поспешные решения, его готовность выслушивать окружающих более опытных людей привели к тому, что как человек, направлявший эту великую кровавую войну, он не то чтобы блистательно и легко ее вел вперед, нет, тяжело, с огромными потерями, но во всяком случае не совершая каких-нибудь грубых промахов.
Но перед этим он принял важное решение отпустить бороду. Мы знаем все его портреты, основные его портреты, его классические портреты, портреты, которые высечены, как известно, на скале и в Вашингтоне, мемориал Линкольна, с бородой. А на самом деле, вплоть до 1860 года, то есть до президентской кампании, он не носил бороду. И, как говорят источники, он сделал это по просьбе маленькой девочки, 11-летней Грейс Бэддл, которая испугалась на одном из предвыборных митингов, 11 лет было, и сказала, что у него там было. У него шрамы были.
У него были шрамы, полученные в результате вот этой его превратности, его судьбы, там в лесах, каких-то несчастных случаев. Лицо было избороздено довольно серьезными шрамами. Но опять вот эта мифология вокруг
Золушка,
Линкольна.
Вернулись, да?
Мифология вокруг
надел туфельку.
Линкольна, да, что просьба ребенка для него все. Есть еще такая сказка, что молодым адвокатом, к нему он был молодым адвокатом, обратилась женщина чернокожая, что ее сын незаконно находится в рабстве, он уже свободный человек, его незаконно удерживают. Он пытался вместе с своим партнером выиграть это дело, не сумел, он не был абсолютно победоносным адвокатом. И тогда они с партнером сбросились и выкупили этого несчастного, чтобы сказать: на, бедная женщина, получи своего сына. То есть он весь окружен таким флером вот этих рождественских сказок, что даже чисто логически понимаешь, что доля истины в них не может не быть. Война развивалась очень тяжело. На первых порах североамериканские штаты терпели поражение. Линкольн объявил набор в армию. Набор добровольцев. Южане тоже набирали добровольцев, где злые языки говорят, что это были не вполне добровольцы, кого-то гнали насильственно. На севере якобы более такое было искреннее.
Там
более искреннее стремление в эту армию. Сначала 75 тысяч человек, потом 100 тысяч человек, потом 200 тысяч человек.
Огромная армия.
Это
огромная.
Страшное кровавое месиво. У нас просто оно не так хорошо известно. Ну, в общем-то, вот популярнейшие произведение литературное и кино «Унесённые ветром», да, показывает вот эту трагедию Юга с огромной симпатией и предвзятостью в сторону Юга. Но во всяком случае там показывают, как уничтожались города, достаточно цветущие города, сколько гибло людей.
Гражданская война. Гражданская война, да. Мы это знаем, к сожалению, по 20-му и уже по 21-му веку.
Есть цифры, все они, конечно, приблизительны.
На переписи
насчет
не было.
Этой войны, да, севера и Юга. Но ее кровавости, вот это так называемая Вторая американская революция, битва за то, чтобы экономика Соединенных Штатов развивалась по интенсивному пути, чтобы убрать это устаревшее патриархальное экстенсивное рабство, плантации, помещичий быт. Сколько же она стоила формирующейся нации? Приблизительно такие я нашла цифры разных лет, но они выразительные. Север потерял 360 тысяч человек. Юг – 250 тысяч человек.
В основном мужчины, которые работоспособны, да?
Да, и миллион искалеченных.
Значит, считайте, минус 2 миллиона. А вся страна... Вот непонятно, да? Я просто хотел бы напомнить, что выборщиков, не выборщиков, а избирателей вот в 60-м году было порядка 6 миллионов человек всего. Это взрослое мужское население, которое имело право голосовать.
Далеко не все имели это право.
Да. И представьте себе, что около 2 миллионов в основном избирателей, да, треть избирателей погибло или было искалечено, или пропало без вести, очень многие, бежало. Да?
Очень страшный урон. Очень страшный урон понесла Америка. У нас часто складывается такое впечатление, что там за океаном они совершенно не знали, что такое война. В 20 веке – да. Но они свою вот это кровавое месиво, очень тяжелое, пережили в веке 19. И казалось, что вообще она не встанет после таких утрат, и что вообще Север вначале, казалось, потерпит полное поражение. Военные поражения были ужасны.
На первом этапе.
На первом этапе. И Линкольн решился на шаг, вот который в конечном счете стоил ему жизни, безусловно. Этот шаг решающий – освобождение невольников, рабов. Не сразу, ни единым актом, не сразу всех. Это была серия актов 1863-64 годов. Движение за движением в этом штате. Таких-то, ну, все, плотину прорвало, идея свободы пришла. И как, допустим, ну, император-освободитель в России, как известно, освободитель от крепостного рабства тоже убили революционеры. Так, в общем-то, и Линкольн заплатил своей жизнью за этот акт освобождения. Люди не прощают, когда им так вдруг, резко, внезапно дарят свободу. И надо сказать, что, как и в русском крепостничестве, многие из этих чернокожих рабов совершенно не были счастливы, особенно потому, что поначалу их освобождали обладали без какой-либо земли, без какого-либо там выходного имущественного состояния, им при господах было легче, им было проще. Но большая часть чернокожих рабов пошла в армию северян.
Но и тоже это... проблема была.
С ними были огромные проблемы.
Генералы вообще не хотели этого. Северные генералы писали записки Линкольну, что они не будут принимать чернокожих. Линкольн их снимал. Надо сказать, что он довольно жестко. У него была железная воля.
Он мог быть жестким.
Да, он написал, например, письмо генералу Батлеру. «Я решил отозвать вас с этого поста. Надеюсь, вы понимаете, что мое уважение к вам неизменно, но выезжайте сегодня домой».
Вежливо, но твердо. Да. Дело в том, что генералы были полны этих расовых предрассудков. Ну, через 100 лет после отмены рабства, в 60-х годах 20 века, только в современных Соединенных Штатах убрали на транспорте надпись на вагонах «Только для белых, только для черных». В 60-х годах 20 века. То есть след этого рабства – это глубже, чем шрамы на лице Линкольна намного. Никакая борода этого не прикроет. У генералов расовые предрассудки.
У солдат расовые предрассудки.
У солдат сколько угодно. Новые чернокожие солдаты воевать не умеют. Не умеют. Да, они рвутся на свободу, они мечтают сбросить цепи. Сбросил и пошел в какую-то счастливую жизнь. А воевать за нее, воевать в регулярной, организованной армии, подчиняться командам,
белым.
Командам белых, и не считать это расовым угнетением, то есть это вообще в какие-то минуты, наверное, этой войны многим мыслящим людям того времени казалось совершенно безнадежным. Надо сказать, что у Линкольна было еще одно... хорошее свойство. Он выдвигал умных, достойных генералов. Тех, кого считал недостойным, убирал. А вот на кого делал ставку, ну, например, генерала Гранта,
Грант, да.
Это была не ошибочная ставка. Это была очень верная, надежная ставка. Хотя многие тоже говорили, господи, у каждого заметного человека есть море врагов. В окружении, и чуть дальше, и чуть ближе. Но он умел быть здесь последовательным и не отступать.
Я должен сказать, что он был не просто последовательным, Наталья Ивановна, он был суперпоследовательным и пошел на нарушение закона. Например, он издал декрет о возможности заключения под арест гражданских лиц без предъявления обвинения.
Война есть война.
Да, более того, он вел временные военные трибуналы в Индиане, и когда председатель Верховного суда сделал ему замечание, он просто его не услышал. Он просто его не услышал.
Он пытался действовать так. Много раз к нему обращались с просьбами о помилованиях. Он старался большинство этих просьб удовлетворить, если к этому человеку у него не было каких-то особенных претензий. Но еще больше старался избежать просьбы, потому что его облик, его имидж, как кто-то выразился исследователей американских его жизни и биографии, что выдвижение и избрание Линкольна – это победа народа над политиками. Это так. Это было так в том
контексте. Да, он был демократический лидер, а не аристократический лидер.
И уже став официально политиком и лидером страны, он не мог, конечно, не меняться и не мог не применять тех жестких мер, не принимать тех жестких мер, о которых вы говорите. Но это значило отступать от своего имиджа. Поэтому он предпринимал всякие маневры, чтобы избежать просьб, для того, чтобы не отказывать. В общем, легкой его жизнь президента не назовешь.
Знаете, когда генерала, по-моему, Шермана, кого-то из генералов Северной армии спросили, как ему удается не выполнять решений Линкольна о помиловании осужденных, генерал сказал, я их расстреливаю раньше.
Вот совершенно точно.
Вот, а Линкольн специально задерживал помилование.
В общем-то, шла такая уже игра. В политике без игры невозможно. Но и Грант, и Шерман были удачами Линкольна. И безнадежные поражения, которые терпели североамериканские войска в начале войны, сменились достаточно заметными удачами.
В 63-м году. Да,
да, тем более это перелом. Тем более, что потенциал человеческий и экономический у северян был больше. Южанам было крайне трудно, и можно сказать, что вот эта вот огромная армия их чернокожих рабов, это, ну, пятая колонна у них в тылу. Международная ситуация была очень непростая. И вот здесь отмечают Линкольна как дипломата и хвалят его профессионалы и исследователи. Дело в том, что южан готовы были поддержать Франция и Англия. а просто из соперничества с поднимающимися Соединенными Штатами, для того, чтобы не помогать этим становящимся экономически опасными северян. А они готовы были поддержать. И тогда Линкольн сумел опереться, о боже, на монархическую Россию. Ведь это кажется невероятным. Путем очень тонких дипломатических ходов он добился благожелательной позиции, не участия. Никто не принял прямого участия в войне Севера и Юга, хотя все время такая угроза нависала. Но благожелательная позиция монархической феодальной России в отношении Линкольна в отношении северян была дипломатически очень полезна. И это тоже приписывает ему как заслугу. Но во всяком случае, чем больше такой человек преуспевает, чем ближе победа, тем сложнее его положение. Как раз близко к победе Севера, который, после 64-го...
Он был переизбран на второй срок, надо
уже сказать. Казалось совершенно неизбежной, как раз тут подошел срок переизбрания. Ему приписывают, что он создал пословицу, переводимую на русский язык, как коней на переправе не меняют.
Да, приписывают ему именно это. Зачем менять, когда у нас победа идет?
Да? Приписывают. На самом деле, конечно, он просто хотел сказать, что меня надо избрать еще раз. Он на второй срок был избран 4 марта 1865 года. 9 апреля 1865 года завершилась официальная война. Он прибыл в покоренную, покорившуюся столицу южан Ричмонд. Он сказал там речь. Речь замечательную, как обычно. Он говорил о павших бойцах и сказал, чтобы кровь их не была пролита даром, чтобы наша нация с помощью Божией снова возродилась к свободе, и чтобы правление народное из народа, это он про себя, и для народа не исчезло с лица земли. То есть он собирался пробыть на своем президентском посту полный срок, он собирался править. Избранный, вот только что избранный 4 марта, он 14 апреля убит. 14 апреля были торжества в честь официально закрепленной 9 апреля капитуляции, когда капитулировал лидер южан генерал Ли. Фигура, по-своему, очень заметная. Был взят Ричмонд, и 14 апреля торжества в Вашингтоне. В театре Форд в Вашингтоне было такое некое представление, радостное, посвященное победе. Линкольн сидел в соответствующей президентской ложе, сторонниками, членами семьи. И как это произошло, что убийца прокрался в его ложу? Тысячу раз надо спросить, куда смотрела охрана? Это, конечно, был заговор. Но заговор никогда не раскрытый. В него, можно сказать, в упор, в голову ему выстрелил актер Джон Вилькс Бутс, экзальтированный фанатик Юга, выстрелил, прыгнул на сцену, прокричал: «Так погибают тираны!» Уж тираном-то Линкольн не был. Юг отомщен и сумел вырваться из театра, потом был пойман. Тысячу раз говорилось: «Над Бутсом должен быть суд, справедливый и объективный». Нет. Убит при задержании. Убийства президентов в Соединенных Штатах не раскрываются. По крайней мере, так было до сих пор. Но интересно, что страшное кровавое это дело, и, казалось бы, такая грустный финал его биографии, ничего не сумел сделать с его имиджем в мировой истории и в мировой культуре.
Более того, его трагическая смерть еще помешала критиковать его деятельность.
Да, возвысила. Я отыскала высказывание о нем, кого бы вы думали, Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой, в молодости воевавший, как известно, на Кавказе, пишет: «Если кто-либо хочет понять величие Линкольна, он должен выслушать рассказы о нем разных народов. И рассказывает, что в аулах кавказских ему говорили: горцы в глухих аулах представляли мне его в образе эпического героя, человека огромной силы, что-то донеслось через все океаны, и мудрости величайшего воина, но раз Кавказ, то, конечно, воина, и правителя. И молодой Лев Николаевич Толстой донес до нас, как творится миф, как приживается он в самой глубине народной среды, причем народа, который находится на таком расстоянии и культурном, и цивилизационном, и географическом, но это случилось. Злодейское убийство на самом деле только возвысило еще больше его образ, но подчеркну, что и без этого он заслужил право называться так, как мы его с вами назвали в нашей передаче. Президент и народный герой. Вещи несовместимые, казалось бы, в нем совместилось несовместимое.
О, красивая сказка о Золушке. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так» о 16-м президенте США Аврааме Линкольне.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».